Собственное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – представление о богатстве и бедности в России. Что такое богатство и бедность с точки зрения большинства? Каково отношение в обществе к богатым людям? Чем в этом смысле отличается россиянин от американца? Как можно охарактеризовать материальный статус большинства российских граждан? В передаче участвует Наталья Бондаренко, сотрудница отдела дохода и потребления Левада-центра. Наталья находится рядом со мной в студии «Радио Свобода». И на телефонной линии у нас Наталья Зубаревич, директор региональных программ Независимого института социальной политики, доктор географических наук, профессор МГУ. И Сергей Секеринский, доктор исторических наук, профессор Государственного университета гуманитарных наук. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие слушатели, от вас мы ждем сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение вы можете прислать нам по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Итак, давайте поговорим сначала о том, действительно, что же такое богатство и бедность в представлении россиян. Наташа Бондаренко, прежде, вот каково представление об этом в материальном выражении? Где проходят, по мнению людей, эти границы? Сколько доход богатства, сколько доход бедности считается?
Денежный эквивалент, тот, который мы регулярно меряем по общероссийским опросам, по вопросам, как вы считаете, с какого значения начинается доход богатства и с какого значения начинается доход бедности. Так вот, оказалось, что средний уровень богатства, то есть нижняя граница богатства, это 130 тысяч рублей в месяц на человека, а вот бедности 8,5 тысяч рублей в месяц на человека. То есть разрыв составляет порядка 16 раз. Но следует отметить, что этот разрыв, он не был постоянен в представлениях людей. Я обращаю внимание, что это данные социологических опросов, а не данные статистические. Они все-таки имеют разную тенденцию, и вот на это я бы обратила внимание. Например, после 98 года, в начале 2000-х, разрыв составлял вырос и составлял порядка 20 раз. Он держался до середины 2000-х годов, а затем начал сокращаться. А вот по данным статистики, как раз разрыв вырос между бедными и богатыми по фондовому коэффициенту, в частности, по коэффициенту Джини. Следует ли это считать положительной динамикой? Ну вот по социологическим опросам, эксперты, в том числе, которые занимаются в Левада-центре, и Лев Дмитриевич Гудков, и Марина Медно-Красильникова, они обращают внимание, что происходит такая тенденция, что представление о богатстве – это воображаемое представление. И еще в 90-х это, условно говоря, были такие проективные и несколько смутные представления о социальной стратификации и что касается высших групп. В 2000-х же происходит еще больший отрыв, изоляция, дистанцирование группы богатых. И, в общем, можно говорить, что это еще более воображаемое суждение о богатстве, либо это несколько смещенное суждение в сторону тех наблюдаемых референтных групп, которые видит большинство населения, то есть это скорее обеспеченная группа, а не группа богатых. Плюс ситуация какова? Что с переходом к более высокому доходу в российском обществе сейчас не происходит качественно серьезного изменения в стилях потребления. То есть, условно говоря, ну, цитирую уже своих коллег, что слабеет дифференциация запросов и референтных уровней. И таким образом вот эта вот пружинка или разрыв, который существует между богатыми и бедными, который фиксируется в сознании людей, и вот эти вот мечты о состоятельности, о богатстве, они становятся беднее, скажем так. То есть это вот такая, нельзя сказать, что позитивная тенденция. И более того, в медийном пространстве эта слабеющая дифференциация референтных запросов и уровней не подпитывается. В медийном пространстве не представляет принципиально иных образцов потребления, а скорее, наоборот, эксплуатируется образ глупого предметного расточительства среди более обеспеченных и богатых, и практически не обращает внимания на образы богатства, когда люди вкладывают в развитие своего человеческого капитала, например, занимаются здоровым образом жизни, занимаются реализацией творческих проектов, образования.
Наталья Васильевна, а где проходят эти границы по оценкам экономистов? Скажем, какой процент населения живет за чертой бедности? Сколько в России богатых и где эта граница?
Ну, во-первых, измерение это не оценки экономистов, это Росстат измеряет. Это специальные методики обследования бюджетов домашних хозяйств, по которым определяется уровень бедности и дифференциации с оценками, там довольно сложными. Но я о результатах. Во-первых, в России сейчас официально 13% бедного населения. Конечно, это среднероссийская цифра. Начну с того, из чего она складывается. Бедными считаются те домохозяйства и люди, чей душевой доход меньше российского прожиточного минимума в региональном его измерении. Соответственно, этот прожиточный минимум в целом по стране меньше 6 тысяч. А если брать по регионам, то, конечно, он очень сильно зависит от того, какой регион, потому что на севере и на Дальнем Востоке, особенно в северо-восточной части страны, прожиточный минимум намного выше, например, на Камчатке и на Чукотке он в 2 раза почти выше среднероссийского, а в черноземных областях, в регионах Северного Кавказа, поскольку там еда дешевле, и прожиточный минимум, соответственно, не 6, а меньше 5 тысяч. Ну, а теперь, собственно, уже к уровням бедности. Если мы берем показатель вот этот, отсекающий людей, живущих ниже границы прожиточного минимума, то его дифференциация в регионах достаточно велика. 13% среднероссийская цифра. Самая тяжелая ситуация, конечно, в слаборазвитых республиках, это Калмыкия, Ингушетия, Алтай, там треть населения живет за чертой бедности. В Тыве почти 30%. И в других вот более проблемных регионах эта цифра может достигать 20-25%. Но есть и лидеры по этому показателю. Конечно, это в первую очередь наиболее развитые, наиболее богатые регионы, хотя там тоже есть проблемы. Ну, назову просто цифры, по 8-9% имеют два наших самых богатых автономных округа, нефтегазодобывающих, Ханты-Мансийский и Ямал-Ненецкий, и Санкт-Петербург. Формально на Чукотке такие же показатели, но это все как бы немножко лукавые цифры. В Москве и Московской области по 10%. А есть и такие регионы с очень невысокой стоимостью жизни, потребительской корзинки. Это Липецкая, Белгородская область, где это Башкортостан, где 10-11%. В целом, примерно треть регионов имеет показатель ниже среднероссийского, 2/3 выше, иногда существенно. Но, в общем, все это немножко лукавые цифры. Начну с того, что точность измерения доходов Российской Федерации в ее регионах относительно. Ну, то, что выборка этих измерений не очень велика, не всегда просто определить скрытую часть доходов. И, соответственно, прожиточный минимум, при том, что он вроде бы считается по формуле, там немножко можно манипулировать. Поэтому можно спустить немножко эту границу, и тогда у вас бедных будет поменьше. Поэтому ко всем этим цифрам надо относиться, ну, с некой долей сомнения. А вот что очень важно подчеркнуть, что в России действительно очень высока дифференциация по доходам, но она максимально в Москве, как все знают. Формально в целом она по России 17 раз, да? Хотя это меряется очень специфически, без учета региональной разницы. Мерили бы с учетом региональной дифференциации, были бы раза в 2-3 более высокие цифры. А самая высокая дифференциация, конечно, в Москве. Еще недавно она была в 40 раз, сейчас 32 раза, но все равно это чудовищные цифры. И во всех регионах, где повышенная дифференциация доходов, а это, как правило, развитые регионы, риски бедности сильнее, потому что когда дифференциация большая, соответственно, прожиточный минимум поднимается немного вверх и отсекает большую долю бедных.
А кроме того, не забудем о том, что прожиточный минимум в России достаточно низкий, определяется.
Да.
Спасибо, Наталья Васильевна. Я напомню, что по телефону в нашей передаче принимает участие Наталья Зубаревич, директор региональных программ Независимого института социальной политики, и историк Сергей Секеринский, доктор исторических наук, а со мной в студии социолог Наталья Бондаренко. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. Следующий мой вопрос обращен к Сергею Секеринскому. Сергей Сергеевич, ведь представления о богатстве и бедности в России возникли не вчера и не сегодня. Как они формировались? Каковы они были в старой России?
Ну, старая Россия была еще более разорванной на сословные миры, и поэтому, например, если для капитанши Мироновой с «Капитанской дочки» Пушкина 300 душ состояния родителей Петра Гринева – это очень много, она говорит, легко ли, у нас одна девка-палашка. То есть количество душ – это дворянский критерий до реформы 61-го года состоятельности. Не земля, а души человеческие. А для крестьянина, в общем, показатель в его среде, показатель его богатства, ну, например, если поверить Энгельгарту, был такой просвещенный помещик, то богатый крестьянин – это тот, который полностью обеспечивает потребности своей семьи хлебом. Вот и все. Хлеб. То есть богатство в представлении крестьянина – это личный труд и обеспечение продовольствием своей семьи. Это не капитал, как источник извлечения прибыли.
Перед этой программой я, как обычно, задала нашим слушателям на интернет-форуме вопрос. В данном случае я спросила, как вы относитесь к богатым людям? Вот что пишет нам Валентин из Иваново. «Очень плохо отношусь. В нашей стране богатый – это синоним вора. Может, и есть люди небедные, скопившие капитал непосильным трудом, но только не в России. У нас трудом можно нажить только грыжу». Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. Богатство связано с несколькими факторами – кумовством, воровством, дарованием, везением, трудолюбием и прочим. А еще с логикой, тиранией, беспринципностью. Следовательно, отношение к богатству разное. Лично для меня важен снобизм или его отсутствие. Если человек богат, но не сноб, не смотрит сверху вниз своим дубово-превосходным взглядом, такой человек нормален, я ему симпатизирую. Сорба из Сарепты. У меня отношения спокойные и уважительные, если богатство не криминального происхождения, так как считаю, что коммерческий ум – это богом данный талант, такой же, как голос, написание, талант легкопоэзии, проза, талант художника и так далее. Евгений из Баку. Если доход субъекта превышает десятки и более раз зарплату средней квалификации работника, то, надо полагать, здесь будет наблюдаться несправедливость. Это значит, богатый живет за счет бедного. Отношение к таким будет соответствующим, отрицательным. Оленька из Таруса пишет. «К богатым отношусь с некоторой брезгливостью, сама не знаю почему. С детства вбили в мозг, что богатство – это пошлость. Правда, непонятно, что и кого считать богатым – Прохорова, Гейтса или моего соседа в Тарусе. Бывший спортсмен, теперь скульптор, говорят, мафиози. Но очень обаятельный, хотя и не молодой. В позапрошлом году в Аку выпустил несколько пираний. Просто так». И Юрий Кузнецов из Санкт-Петербурга. «К зарубежным богатым хорошо, к российским отрицательно. Я думаю, что нормальный, функциональный, честный бизнес в России объективно невозможен». Наташа Бондаренко, вот скажите, совпадает это хоть в какой-то степени с тем, что получаете вы в своих исследованиях? Как относится к богатым людям большинство россиян?
Ну, конечно же, совпадает, и просто с определенной долей частоты встречаются те или иные ответы. Те факторы, которые были указаны, и, например, таланты, способности, и, например, хорошее образование, или, наоборот, это кумовство, это получение там, богатства или не получение за счет коррупции или мошенничества, или это просто связано в целом такой системой. Все эти ответы встречаются. А вот насколько часто указываются как факторы богатства, и, например, является ли это одновременно, и формирует ли это одновременно условия для того, что порождает бедность? Или все-таки есть другие условия, в связи с которыми люди попадают в ловушку бедности? Оказалось, что наиболее часто употребимые в качестве факторов богатства объяснения – это, в частности, связи с нужными людьми, несправедливая экономическая система, нечестность, коррупция. И все эти факторы неизменно упоминаются в вопросах и в середине 90-х, и в 2000-х годах, Это практически абсолютное согласие респондентов. Интересно, что с середины 90-х к концу 2000-х чаще стали говорить о том, что хорошее образование является фактором успеха и даже в дальнейшем материального процветания и богатства. Но вместе с тем... Те данные, которые фиксируются по опросам, показывают, что все-таки дифференциация в возможностях получения образования разными социальными группами людей, например, более или менее обеспеченными, она все-таки сохраняется и в некоторых случаях даже фиксируется усиление этой дифференциации. К сожалению. Что касается факторов бедности, то они зеркальные. Это, опять же, прежде всего упоминается не отсутствие или наличие талантов, способностей, а именно плохая экономическая система. Но в том числе есть и личный фактор. Это лень и пьянство называется в России. Один из основных факторов бедности. Но, тем не менее, мы знаем, что это чаще всего в том числе следствие того, что человек оказывается в социальной изоляции вследствие ослабленных его социальных сетей, имеется в виду социальные сети, это его окружение, семья, близкие люди, коллеги по работе и так далее. А вот факторы такие, как бы условия, как наличие талантов, способностей, они не в числе первых называются людьми для объяснения как успеха, так и неуспеха.
С пейджером. В современной России богатые люди стали таковыми на обломках экономики Советского Союза, который создавал весь советский народ. Они резко отличаются от богатых людей Запада. Скажу вам честно, моим родственникам 95 лет назад было что терять, но мы приняли советскую власть и сожалеем о распаде справедливого социалистического строя, пишет Борис. И Роза пишет, бедность и богатство в России напрямую всю жизнь были связаны с завистью. Бедный завидует богатому, но он завидует и бедному, у которого появилось что-то, чего нет у него. Да и богатые завидуют богатому, может, завидуют и бедному, потому что это неистребимо. И тут неважно, богатый человек или бедный. Наталья Васильевна, скажите, пожалуйста, а у вас есть какое-то объяснение вот тому отношению к богатым, которое прозвучало в репликах наших слушателей и в тех мнениях, которые Левада-центр получает?
Ну, пожалуй, я соглашусь со многим, поскольку мы прекрасно понимаем, что быстрое богатство, связанное с переделом собственности, не может встречать позитивного отношения. Хотя в России появились бизнесы, построенные с нуля, сделанные, в общем, людьми талантливыми, творческими и пробивными, и могущими работать. Я бы, конечно, разделяла очень разные бизнесы. Понятно, что в нефтянке, в металлургии это приватизация советских активов. Но, например, есть множество предприятий, сделанных гринфилдом, то есть с нуля. Люди находили деньги, вкладывались и развивались по-разному. Другое дело, что проблема плохого отношения к богатым – это часть инвестиционного климата. До тех пор, пока не установится уважительное отношение к собственности, она для этого должна быть как-то легально, да, понятными путями создана, заработана. А у нас будет всегда доминировать стремление к переделу. Поэтому вот такое отношение к бедности, к богатству, хотя оно объяснимо, оно сильно портит российский инвестиционный климат. По поводу тотально негативного или тотально позитивного, тут в России не может существовать такое однозначное, как, допустим, в развитых странах богатство нейтральное или уважительное отношение. У нас так еще не скоро произойдет. А по поводу бедности, вещи очень понятные. Низкоресурсные группы, то есть нет здоровья, нет образования, нет трудовых мотиваций. И уязвимые социально группы, неполные семьи, семьи с инвалидами, а многодетные семьи. Так вот, но у нас, к сожалению, в России есть специфическая форма бедности. Это работающие бедные. То есть, когда у взрослых есть работа, но она так низко оплачивается, что это не позволяет содержать, допустим, двух детей иждивенцев. Вот это вот такая очень специальная постсоветская форма бедности, потому что в развитых странах работающие родители в состоянии не находиться за чертой бедности.
И Сергей Сергеевич Скиринский, ведь такое отношение к богатым, каково оно есть сейчас, очевидно, тоже имеет исторические корни в России.
Ну, конечно. Дело в том, что советский человек, да и современный россиянин во многом это наследник русского крестьянина, чья ментальность никуда не исчезла, а даже подпитывала, как бы, поскольку, ну, в общем, это длинная история, важно просто констатировать связь. А русский крестьянин, он жил в традиционном таком православном своем сознании, и для него хозяйство, вообще всякая деятельность была ориентирована не на накопление, а на удовлетворение, это так называемая моральная экономика, удовлетворение скромных потребностей семьи, не получение прибыли, а получение капитала, смысл жизни, не накопление собственности, власти и влияние, богатство, а спокойная, праведная жизнь. Вот такой идеал. Но здесь это связано еще было важно не только вот такое, в общем, подозрительное отношение к богатству, которое отразилось вот в вопросах социологических. Важно еще и то, что, согласно народным крестьянским представлениям, от отдельного человека, от человека мало что зависит в жизни. Все это зависит либо от крестной силы, либо, наоборот, от нечистой силы. Все. И отсюда пассивность, равнодушие к будущему и вера во всякие чудеса, в том числе и в доброго царя, и возможность такого вот без собственных усилий изменения условий жизни. Это вот очень важный момент, который определяет отношение и к богатству.
С пейджера Николай Петрович нам на пейджер пишет: а как еще можно относиться к социальному неравенству, если замок юмориста Галкина соседствует с халупами тружеников? Прокурорские чиновничьи чертоги, возведенные на явно нетрудовые доходы, и хрущобы для пролетариев. Как не возродиться в стране классовой ненависти? И читатель из Смоленска пишет: мое отношение к российским супербогатым резко отрицательно. Они все преступники. Бизнесмен, решающий свои задачи, платит взятки чиновникам, а издержки возлагает на потребителя. Почему в России такие высокие цены на все? Ответ очевиден. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутация». «Москва. Ученая». Две беседы с учеными, выпустившими в Москве свои новые книги. Филолог и писатель Александр Жилковский, автор сборника «Поэтика Пастернака». Здесь собраны статьи за 40 лет исследований. Историк и журналист Михаил Соколов выпустил книгу «Соблазн активизма», посвященную борьбе эмиграции с большевизмом. Ведет программу Иван Толстой. Повторы в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют социолог Наталья Бондаренко, историк Сергей Секеринский и Наталья Зубаревич, директор региональных программ Независимого института социальной политики. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы задержаны трое активистов общества «Синие ведерки». Перед началом несанкционированного автопробега, приуроченного к 75-летию госавтоинспекции. Среди задержанных координатор общества Петр Шкуматов. В Удмуртии на военных складах в поселке Пугачева произошли новые взрывы, о пострадавших не сообщается. Первые взрывы произошли в ночь со 2 на 3 июня. Тогда пострадали 100 человек. Один солдат погиб во время тушения возникшего пожара. В московской клинике скончалась еще одна пострадавшая в конце июня при взрыве газового баллона во Владикавказе. Число жертв таким образом достигло 6. В Минске сегодня, в День независимости Беларуси, усилены меры безопасности. Оппозиция планирует сегодня очередную акцию молчаливого протеста против политики властей. Накануне была заблокирована работа инициатора протестной кампании группы «Революция» через социальные сети. В Мексике в результате тропического урагана погибли 11 человек, сотни тысяч остались без крова. В иракском городе Фаллуджа сегодня в результате нападения на полицейский патруль погибли 4 сотрудника полиции. Ливийские повстанцы приветствовали предложение Африканского союза об организации переговоров с правительством Ливии без прямого участия Муаммара Каддафи. В Таиланде сегодня проходят всеобщие выборы, первые после прошлогодних массовых оппозиционных манифестаций, парализовавших жизнь Бангкока. На юге Китая проходит операция по освобождению 42 горняков, которые оказались заблокированными в результате аварии на двух угольных шахтах. На юге Йемена пропали десятки военных.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвуют Наталья Бондаренко, сотрудница отдела доходов и потребления Левада-центра. Наталья находится рядом со мной в студии «Радио Свобода». И на телефонной линии у нас Наталья Зубаревич, директор региональных программ Независимого института социальной политики, доктор географических наук, профессор МГУ. И Сергей Секеринский, доктор исторических наук, профессор Государственного университета гуманитарных наук. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих социологических исследований.
Аналитический центр Юрия Левады регулярно просит россиян оценить свое материальное положение и экономическое положение страны. По последним данным, 13% граждан оценивают материальное положение своей семьи как очень хорошее или просто хорошее, 27% как плохое или очень плохое. Преобладающая оценка, ее высказали 60% опрошенных, положение среднее. Что касается экономического положения России, то его тоже большинство, 51% респондентов, оценивают как среднее, 8% как хорошее или очень хорошее, и более трети людей, 37%, полагают, что оно плохое или очень плохое. У 4% россиян нет ответа на этот вопрос. Общее настроение подавляющего большинства граждан социологи определяют так: жить трудно, но можно терпеть, а 18% заявляют, терпеть наше бедственное положение уже невозможно.
Наталья Васильевна Зубаревич, что вы думаете об этом исследовании?
Первые цифры по уровню жизни, там 27%, да, низкие, они примерно совпадают с обследованием бюджета домашних хозяйств, дающим вдвое примерно более высокую цифру, чем официальная наша цифра бедности. Это по располагаемым ресурсам она считается, без всяких оценок. Поэтому, в общем, как бы подтверждает это обследование. Оценка потерпеть, насколько невозможно, это она выше, чем официальный уровень бедности, потому что не только критерий физического наличия денег влияет на такие оценки, этих критериев больше. И как развивается страна, я просто не услышала по времени, не был дан ряд этих оценок. Интереснее всего динамика, конечно. То, что больше трети население считает, что страна развивается не так, не в ту сторону, или там и есть большие проблемы, это, в общем, очень низкий показатель. Это говорит о том, что средства массовой информации государственные работают достаточно эффективно.
Сергей Сергеевич, ваше впечатление от исследования Левада-центра?
Честно говоря, мне трудно сформулировать какой-то один вывод. Последнее наблюдение относительно того, что на самом деле представление о чрезмерной таком недовольстве населения существующим положением это преувеличение, и средства массовой информации действительно работают хорошо. С этим можно согласиться вполне.
Спасибо. И, Наташа, ваш комментарий короткий, у нас уже есть звонки.
Да, я поняла. Здесь действительно важно смотреть, какова динамика в этих ответах респондентов. Так можно сказать, что по сравнению с 2009-2010 годом все-таки происходит улучшение, то есть несколько уменьшается доля тех, кто отрицательно оценивает и свое материальное положение, и оценки в стране. Но самое интересное, что сам выход, если сравнивать с 2008 годом, он довольно медленный из той неблагоприятной ситуации, которая была, чем, например, это ожидалось, и более того, активно рекламируется в средствах массовой информации.
И у нас есть звонки. Николай из Мичуринска, здравствуйте.
Здравствуйте. Госпожа Бода, я хочу задать вопрос вашим собеседникам. Вот недавно два вопроса. Недавно я прочел, в Америке не дают умирать с голоду бедным. А в России бедных, кажется, по статистике официальной 21 миллион. И вот такой вопрос. Сколько, интересно, процентом отношений умирают с голоду в России? А в этом я не сомневаюсь, потому что у нас вот на днях хоронили человека, который именно от голода умер. Вот, это благодаря этой путинской, как он называет, благосостоятельности, стабильности. И второй вопрос. Вот эта криминальная субкультура породила этаких хамоватых бизнесменов, в кавычках. Интересно, вот на Западе тоже подобная порода есть, или все-таки там культура бизнеса соблюдается, и, как говорится, и близко не допускают до порога вот подобных фигур. Будьте любезны.
Я думаю, первый вопрос мы адресуем Наталье Зубаревич. Умирают в России с голоду?
Ну, во-первых, у нас 18 миллионов бедных, что, конечно, тоже очень высокая цифра. Во-вторых, если брать вот критерии, которые используются для международных сопоставлений, то есть доля проживающих менее чем у нас в данном случае на 2 доллара в день, то есть критерий такой экстремальной бедности, когда на еду не хватает, у нас таких людей меньше 0,5%, и то эта цифра завышена, потому что в Африке 1 доллар в день. Поэтому от голода все-таки не умирают. У нас другой тип бедности. У нас дефицит ресурсов очень сильный, дефицит возможностей. Но такого натурального африканского голода в России нет.
Ну, а второй вопрос. У нас вот есть рубрика «Зарубежный опыт». Мы послушаем сейчас чуть позже ее. И Аркадий из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я коснусь несколько неожиданной, может быть, для вас темы. Из Писания еще известно, что богатому трудно войти в Царствие Небесное, но нигде не сказано, что бедняк непременно праведник. А ведь это не так, и у нас это очень не так. Многие из бедняков, оказавшись на месте вот вороватых чиновников или в нужном месте в нужное время, вели бы себя не лучше. И более того, вот скажем, почему у нас не развита благотворительность? Как ни странно, не богатые виноваты. Наши бедные в этом смысле очень, прямо скажем, неприятные. Поэтому это стараются не оглашать. Как сказал один человек, что норовят вцепиться как клещи и не оторвешь потом. То есть халява для них в первую очередь. И при этом, что самое странное, не только неблагодарные своим-то, кем-то им помогают, наоборот, ненавидят еще больше. И правда, знаете, вот это никак не последствия советской власти. Мне случайно попалось высказывание Антона Ивановича Деникина, который в эмиграции сказал, что, знаете, вот здесь, сделай человеку добро по мелочи, он тебя на всю жизнь запомнит и добром отблагодарит. А наш простой богоносец решит, что вы блажной, и сразу нацелится облапошить. А когда это не выйдет, с досадой обзовет нехристим или буржуем и пойдет колоспыть не одергать.
Поняли вас. Спасибо, Аркадий. Спасибо. Сергей Сергеевич, прокомментируйте. Звонок.
Ну, если отвлечься от нескольких таких эмоциональных и крайних моментов, я бы все-таки предпочитал видеть всегда оттенки везде и во всем. Тут много правды в этих словах Аркадия. Есть такое, хотя опять-таки к этому все не сводится. Очень опасно увидеть только одну тенденцию, одну черту, в том числе и в нашем народе. Он очень разный, и даже тот короткий, к сожалению, очень опыт развития рынка и частного предпринимательства, ведь вот как можно сравнивать наших бизнесменов и западных? У них там сотни лет формировались династии, традиции. Наш частный бизнес – это вот, ну, в лучшем случае, 61-1800 до 17 года, относительно свободная рыночная экономика, становление условий, появление самого типа частного предпринимателя, в том числе и из крестьян. Ну, и потом все, на много лет нетманы там, это такая пародия, как бы такой суррогат. И вот сейчас, естественно, появился этот тип, откуда ему было взяться, на какие традиции опираться, каким он, собственно, должен был быть, чего хотели. Ясно, что он будет и диковатым, и страшноватым, и некультурным. Я многое думаю, что надо воспринимать все-таки, не надо все сваливать на историю, на прошлое, но все-таки полезно видеть нашу современность сквозь призму нашего прошлого. тогда многое станет понятным. И тогда уж, конечно, мы не будем говорить, что сейчас люди мрут от голоду. Мы просто совсем забыли, а может быть, многие и не знают, потому что жили в сталинском СССР, или они, или просто не знали о том, что народ рядом голодает. Ведь голод был государственным секретом. Но настоящий голод, конечно, который был у нас, скажем, даже в 47-м году, в год рождения моего брата старшего, это не идет ни в какое сравнение с теми проблемами, действительно, которые есть в современной России. Но голода, конечно, нет. И люди от голода не умирают, ну, может быть, и от голода, но это какие-то исключительные единичные случаи. Я это допускаю. Но тоже, вот и все.
Спасибо. Следующий слушатель Владимир из Новороссийска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Наш народ России считает, что она делить не на бедных и богатых, а на народ и класс паразитов. Потому что сами подумайте, вот, допустим, в Междуреченске погибло 100 человек шахтеров. Три поколения шахтеров строили эту шахту. Вдруг появляется какой-то Абрамович, Абрамов, и директор тоже Абрам Волков. 100 человек гибнут, они ни за что не в ответе, катаются на своих яхтах. Так как же их назвать, этот класс?
Как назвать этот класс? Наталья Васильевна, есть у вас ответ?
У меня есть ответ. Смертность в советский период в Кузбассе была не ниже, а выше. Потому что количество шахтеров было примерно, ну, где-то вот на 5-6 раз больше. И количество смертей было выше. Просто вы об этом тогда не знали. Вот вся разница. Это действительно рисковая работа. Она раньше поэтому хорошо оплачивалась. Там есть проблемы горно-геологических условий. И могу вам, знаете, что сказать? Что очень часто шахтеры сами затыкают датчики. И вот тут вот как раз, вот я в этом с вами соглашусь, поскольку выработка сдельная, да, от того, сколько выдашь, зависит зарплата, соответственно, люди идут на необоснованный риск, чтобы поднять заработок. Вот здесь вот вопросы к владельцам есть. А в целом это действительно рискованный очень бизнес.
Но, кроме того, класс паразитов тоже существовал при советской власти, безусловно.
Да.
Владимир из Чувашии дозвонился нам. Здравствуйте. Владимир, слышите нас?
Здравствуйте. Здравствуйте. По моему глубокому убеждению, и это убеждение у меня еще даже Советского Союза идет, что чересчур богатые, не в меру богатые люди, они глубоко психически больные. Поскольку для них безразлично, как, какими способами приходит к ним это богатство. И совершенно безразлично они не собираются думать о том, что почему, что из-за этого кто-то рядом живущий, как говорится, голодает, вот как сейчас только говорили, и умирают даже.
Спасибо, вот, спасибо, Владимир, поняли вас. Но вот я не знаю, можно ли называть это психической болезнью. Наташа, как вы думаете?
Ну, что самое интересное, богатство действительно несет определенные преимущества своему владельцу. В частности, безусловно, в России это материальные плюсы. То есть, как, опять же, респонденты в ответах говорят о том, что это, прежде всего, для богатых людей это возможность обеспечить себя и своих потомков, возможность жить в свое удовольствие. Но вот что касается нематериальных условий или возможностей этих людей, то богатых в России, то они оказываются гораздо более ограничены. Они получаются в какой-то изоляционной рамке, которая, ну, вот, формируется в том числе и отношением к ним других людей. Хотя, как уже говорилось, есть и примеры, условно говоря, положительного богатства, когда человек своим талантом, своей сноровкой и своей активностью и энергией сделал себя и дал, опять же, рабочие места другим людям. А вот в России, соответственно, говорят, что про этих людей, что богатство развращает, отупляет, отталкивает людей, порождает зависть. А отнюдь гораздо реже говорят о том, что это дает человеку независимость, свободу выбора, возможность реализовать себя. И, в конце концов, даже власть или авторитет и уважение от людей.
Сейчас рубрика «Зарубежный опыт». Что такое богатство и бедность по-американски? Об этом вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Где, по представлениям американцев, проходит граница богатства, а где граница бедности? С таким вопросом я обратился к профессору социологии Университета штата Мичиган Владимиру Шлепентоху.
Средний доход американской семьи – 42 тысячи долларов. это точка отсчета. Понятие, какая семья является богатой, является одним из таких очень спорных и важных политических вопросов в стране. В современной политической жизни в Америке внимание концентрируется на уровне доходов, равных 250 тысяч долларов в год на семью и больше. Что касается бедности, то официальный уровень бедности в Америке сегодня на семью 24 тысячи долларов. При этом в Америке примерно 15% населения страны в общем считаются бедными, согласно этому критерию. Льготы огромные для людей, которые считаются бедными. Это опять-таки является темой острополитической борьбы в стране, в какой степени государство должно помогать этим бедным людям. Люди, у которых доход меньше 24 тысяч, известно, получают специальную продовольственную помощь, транспортные льготы, бесплатную, по сути, медицину и многие другие льготы. Политическая борьба в Америке вертится вокруг вопроса о том, надо ли продолжать эту помощь или надо ее сокращать и требовать от тех, которые считаются бедным, большей трудовой активности.
Профессор, как бы вы сформулировали отношение к богатству и к богатым в американском обществе? Есть ли здесь параллели с российским обществом?
В американском обществе спокойное отношение к людям богатым, никакой враждебности к ним нет, хотя и полагают, что можно их облагать более налогом, а что они могут быть более щедры в своей благотворительной деятельности. Но в общем и целом большинство населения страны относится к богатым людям с уважением. Насколько я понимаю, в России ситуация прямо противоположная. И это здесь центральная проблема. По сути говоря, американское общество и российское общество очень близки друг к другу по сравнению с, допустим, скандинавскими странами. Ибо и в российском, и в американском обществе имущественная поляризация очень велика. Но в Америке она воспринимается как законной, естественной, а вот в России нет. И это центральная проблема для будущего России.
Сказал профессор социологии Университета штата Мичиган Владимир Шляпентох.
Рассказывал Алан Давыдов, корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки. Итак, 42 тысячи долларов – средний годовой доход американской семьи. А в России примерно такой доход, но чуть выше, насколько я понимаю, уже считается доходом богатства. Наталья Васильевна Зубаревич, вот не могли бы вы прокомментировать эти цифры?
Ну, во-первых, 42 тысячи долларов на семью – какая семья? Считается вообще душевые доходы. Поэтому семья может быть из одного человека, домохозяйство, может быть из восьми. Поэтому я не очень понимаю, как эта цифра возникла.
Ну, все равно, вот 250 тысяч долларов граница дохода богатства по-американски, да? А в России считается 130 тысяч рублей.
Но так люди думают, они считают, опять же, в размерах душевого дохода. Это по факту 4 тысячи долларов. Но я не очень понимаю, какой резон сравнивать то, что люди воспринимают богатство как уровень выше, понятный им. Просто понятный. Людей с доходами 250 тысяч долларов вокруг себя многие просто не обнаруживают, они не подозревают о таких доходах. Поэтому богатство 4 тысячи долларов на человека, это семья в среднем у нас 3 с небольшим человека, это значит 12-15 тысяч долларов в месяц заработок совокупной семьи. В год, извините, получается 15 тысяч долларов умножайте на 12, получается, в общем, тоже немаленькая сумма. Больше 180 тысяч долларов. Сопоставимые цифры,
ну, в общем,
практически. Да, вот мы и посчитали, если считать душевым. Соответственно, по поводу границ американских, я бы не согласилась с уважаемым профессором, что Америка – это страна, где очень сильные меры поддержки бедности. Отнюдь. По сравнению с континентальной Европой, особенно скандинавами, где очень могучая выравнивающая политика, Америка как раз страна, где эта поддержка достаточно ограничено, и много делается для того, чтобы стимулировать людей к трудовой активности. Более жесткая, такая более либеральная политика. А в остальном, да, я с ним согласна в том, что из-за того, что у нас такого происхождения богатства, его социальная нелегитимность очень сильно мешает нашему развитию.
И, Наталья Бондаренко, по вашим наблюдениям, в чем разница в отношении к этим вопросам, к вопросам богатства и бедности в России и в других странах?
Да, есть такое международное исследование ISSP, специально один из его блоков посвящен представлениям социальной справедливости населения разных стран. опрашиваются и англосаксонские страны, Америки, Европы, а другие страны Европы, в том числе и Восточная Европа, Центральная, включена и Россия. И следует сказать, что Россия не занимает какую-то экстремальную позицию по сравнению с вот перечисленными мною странами, в том числе Восточной Европы, а скорее сформировался такой, пока наблюдается такой кластер из стран бывшего восточного лагеря, имеющий такое единое прошлое и такую похожую историческую память, когда сейчас дифференциация доходов между богатыми и бедными воспринимается как довольно так, как действительно социальная несправедливость в силу того, что остается еще воспоминание о более однородном обществе. И поэтому гораздо чаще поддерживается идея вмешательства государства в перераспределительную политику о сокращении разрыва между бедными и богатыми. Гораздо чаще поддерживается идея прогрессивного налогообложения о том, что богатые должны платить гораздо больше налог, чем остальные окружающие. То есть такие до сих пор сохраняются эгалитаристские ценности. Но что самое интересное, в этом восточном блоке, ну, бывшем, если можно так сказать, Россия оказалась даже несколько более терпима к фактической дифференциации доходов, чем некоторые другие страны Восточной и Центральной Европы, где фактически фиксируемая статистика и разрыв доходов гораздо ниже, чем в России. Более того, если смотреть по тому, как люди выбирают какие ответы, в частности, там лозунги о том, что дифференциация в доходах велика, да, действительно поддерживается. Но вот что касается идеи, что более высокое качество образования и медицинских услуг и должны получать более обеспеченные и поддерживают, что это вполне справедливо, в России, Россия, по своему мнению, находится рядом с англосаксонскими странами, а не, допустим, с европейскими странами, где сильно вот, и модель общества благосостояния. То есть какое-то появляется противоречие и лукавство. То есть, скорее всего, пока в России есть еще некий сохранившийся с советских времен пакет гарантированный такой помощи государственной, но если государство все-таки будет перестраивать под вот этим вот модальностью и превращать в более платное направление здравоохранения, образования, то, скорее всего, как раз, опять же, внимание будет акцентировано у россиян на это, и мы вновь перейдем к более таким негативным ответам и вновь будем говорить о социальной несправедливости в данном случае. А если говорить о том, из всех стран, допустим, в том числе Европы, смотреть, какое же направление, ну, наиболее выражено социал-демократическая позиция, то есть там, где вот о том, что должны сокращаться разрывы, дифференциации, и в частности не по лозунгам, а в реальных сферах, в сферах здравоохранения, в сфере образования, в сфере налогообложения, то выделяются, безусловно, французы и скандинавская модель, в том числе шведы, которые действительно четко фиксируют, насколько несправедлив разрыв, если существует между богатством и бедностью.
Яков из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Значит, сразу же говорю, отношение к богатству у меня разное, к разным людям. Таким людям просто приведу пример, как Гейтс, как Эдисон, как Никола Тесла, как Нобелевские лауреаты, которые станут со мной богатыми, у меня отношения нормальные, это заработано своими мозгами. К любому богатству, которое заработано благодаря частным собственным средствам производства и природные богатства, у меня было, есть и будет отрицательным. И никто, в том числе и Зубаревич, мои советские, мои марксистские мозги переформатировать не сможет. Если же то, что сейчас сказала ваши гости из Левада-центра, будет платное, значит, медицина, отказ от соцпакетов, то я вам гарантирую, это будет социальный взрыв. Если государство дурацкое, то оно само к этому быстро придет и сделает новую революцию. Благо, 17-й год близится. До свидания. Всего вам доброго.
Спасибо, Яков. Наталья Васильевна, что вы думаете по этому поводу?
По поводу
социального взрыва.
Знаете, ну, я думаю, коллега из Левада-центра там даст более точные цифры. Напряженность есть, но никаких симптомов социального взрыва не наблюдается. Это не только вопрос долготерпения, это вопрос еще того, как мы проходили кризис, период кризиса в 2009 и 2010 году, 2 года подряд. средства бюджета всех уровней, выделенные на социальные выплаты населению, повысились ежегодно на треть. Вот, и у нас падение доходов реально началось вот только сейчас в 2011 году, а в кризис его фактически не было, хотя это общая цифра по стране. В регионах, конечно, были проблемы, особенно там, где вставали крупные промышленные предприятия, или они резко сокращали производство. Но туда шли перечисления на поддержку занятости, поэтому в данном случае социальный мир удалось поддержать колоссальными бюджетными расходами. Другое дело, будет ли у нас всегда для этого возможности поддерживать этот такой далеко не самый эффективный способ существования бюджетными деньгами.
И к Сергею Секеринскому вопрос. Насколько серьезную проблему, на ваш взгляд, представляет собой расслоение общества в том виде, в каком оно существует в России?
Я не думаю, что само по себе расслоение общества представляет собой политическую проблему. Серьезную политическую проблему. Если вот как наш слушатель звонил и говорил насчет перспективы революции, думаю, что это явное упрощение. Тут много других факторов для этого необходимо. Состояние это, в общем, довольно характерное. В России всегда не любили богатых. В общем, с подозрением относились к инициативе всякого рода. И разрыв тоже был, а что он в Российской империи не был. Очень заметный был и даже в одежде. Вот когда-то Александр I приехал в Англию, удивился, что вокруг него нет народа. Ему объяснили, что все одеты одинаково. А в России народ одевался совершенно по-разному. И это бросалось в глаза всякому приезжему. Одно дело народ, другое дело верхи общества. И ненавидели эти верхи именно за их какую-то особую такую барскую природу. Это было, это проявилось в 17-м году, но сколько прошло времени. И сколько еще было глупостей сделано накануне 17-го года, чтобы это произошло. Короче, я не думаю, что сама по себе эта дифференциация является. Она может стать одним из факторов.
Спасибо, Сергей Сергеевич. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость нашего воскресного эфира – руководитель Российской правозащитной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин. Ведущий Данил Галиперович. Повторы в 20 часов и в понедельник в 4 утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Наталья Бондаренко, историк Сергей Секеринский и Наталья Зубаревич, директор региональных программ Независимого института социальной политики. Продюсер Дмитрий Налитов, ведущая Вера Никабаде. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Спасибо всем участникам программы. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы против того, чтобы во фронт вступали по разнарядке, чтобы работа...
Большинство задержанных отпустили без составления протоколов. Однако несколько десятков...
В ходе этих контактов мы говорили и будем говорить о важности...
Для меня закончился этот. Я с ними работаю.
Я хорошо себя чувствую. Наше моральное состояние тоже...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.